Федоровна, значит, хочет выступить, и я на время замещаю.
Не опускается. Тогда я буду лучше буду в руках держать. Я назвала свой доклад о понятии науки и научности философии. Для меня это тема, повод вспомнить о том, что в один и тот же год юбилярами являются и Ильенков, и его друг, и соратник Алексей Васильевич Потемкин. Тезис Ильенкова о том, что философия является наукой, причем одной из конкретных наук, каждая из которых имеет свое мировоззренческое измерение и самостоятельно находит место в общем мировоззрении, этот тезис по происхождению гегельянский, но только по происхождению, потому что сам Гегель, он оказался на меже. С одной стороны, он сформулировал совершенно новаторское понятие о понятии, о соотношении всеобщего и единичного, которое лежит в основе ильенковского понимания. С другой стороны, сам остался в старой традиции, представляя себе совокупность наук как прикладную логику, вряд ли отдавая себе отчет, что каркасом такого понимания является как раз традиционное, развенчанное им понятие о понятии, которое с его же точки зрения скорее представление. Вот эту традицию, которая непосредственно, формально соотносит всеобщее и единичное, Алексей Васильевич Потемкин назвал диатрибической традицией. И, может быть, вы слышали это слово, на что я надеюсь. Но это не только предмет критики и развенчания. Нужно отметить и то, и Потемкин это сделал, что и ильенковско-потемкинский вектор берет из нее на вооружение определение философии как науки о всеобщем. Но здесь нужно разобраться, что значит быть наукой и что значит быть наукой для философии. Диатрибическая традиция, вот как раз в этом вопросе, она вездесуща. Она просто тотальна. Она не просто, как говорил Потемкин, существует в справочных пособиях и учебниках. По этой, кстати, причине ни Ильенков, ни Потемкин никогда не пытались написать учебник. Но она именно вот в вопросе о специфике философского знания, о предмете философии, об отношении философии и наук, она, ильенковско-потемкинский вектор, составляет единственное вообще исключение. Алексей Васильевич набросал характерными такими немножко шаржирующими штрихами, но очень выразительный ее портрет. Главное из ее черт – это признание того, что философия – наука о всеобщем, но при этом прочие науки о конкретных данных эмпирических предметах. То есть предмет философии не конкретен, раз всеобщим. Дальше. Так как эмпирически данные единичные непосредственно подводятся под всеобщее, то все содержание познания – дело разработки разных наук, а у философии предмета не остается. И если она еще остается наукой, то особого рода наукой, а чаще особого рода знанием, с особыми полномочиями и статусом. Ее назначение – склеивать в целое фрагменты предметной мозаики, обобщать достижения естествознания, в чем частным наукам в их ущербности отказаны. Имея дело с такими ущербными науками, она тут же садится на трон, становится правителем, делом правителя, чем-то вроде интеллектуального полицейского. И эти черты обнаруживаются не только у позитивизма, против которых была направлена ильенковская работа прежде всего, но и в противонаправленном векторе, в экзистенциально-феноменологически ориентированном. Да уже у Гуссерля это очень хорошо прочитывается. Тут вот достоинство потемкинского анализа в том, что, найдя один из признаков диатрибического понимания философии, чуть-чуть покопавшись, точно можно найти и все остальные. Вот Гуссерль, например, особенно в последних работах, спасение европейского человечества связывает с возрождением универсальной философии, единственно способной восстановить жизненный смысл научных достижений, писать их в человеческий жизненный мир, на что науки априори не способны, поскольку они, по выражению Хайдеггера и его последователя, не мыслят. То есть совпадают эти векторы, и в этом ничего удивительного нет, потому что одно и то же понимание отношения всеобщего и единичного, один и тот же логический каркас лежит в их основе. Есть еще один показательный случай, еще один, одна реакция Ильенкова на такого рода понимание науки. Это рукопись Михаила Константиновича Петрова, которая была опубликована уже после его смерти, немножко в скандальных, может быть, обстоятельствах, но это очень хорошо, что такая публикация появилась. Рукопись чем хороша? Петров, может быть, один из немногих, кто достаточно четко очерчивает, что такое наука. Его понимание. Мы вообще редко над этим задумываемся. Его понимание в целом близко к попперовскому с его критерием демаркации, но в отличие от Поппера, Петров отвечает на вопрос, почему она имеет такой вид. Так вот, согласно Петрову, наука существенным образом по своему канону, по своему устройству связана с репродукцией в обществе. Она нужна для производства и удешевленного производства серийной продукции. Поэтому на выходе она обязательно должна иметь закон. То есть закон, имеющий форму «если то», предполагающий стабилизацию качества и допускающий бесконечные количественные субституции. Но на входе она не может быть законом. Она как раз, в отличие от закона, закон с дыркой или канон для творческой вставки. С дыркой для творческой вставки. Это начало субъектное. И уже из такого определения науки должно быть ясно, что в принципе предметом науки никогда не может быть человек, творец, субъект. Наука, говорит Петров, она подобна лекарю. Она в человеческой жизни находит моменты репродуктивности и избавляет от них человека, передавая эти функции автомату, который устроен по принципу: на входе пятак, на выходе билет. Ильенков на это в рукописи Петрова отреагировал достаточно резко. Прежде всего, так что он сказал, что ты, Миша, нарисовал портрет науки science, тогда как собственное ильенковское понимание соответствует скорее тому, что называлось когда-то в немецкой классике Wissenschaft. И надо сказать, что притязание немецкой классической, допустим, философии Wissenschaft, да, быть наукой, наукой логики, например, у Гегеля, оно и в последнее время, чем дальше, тем больше, ну, оценивается как что-то такое, как само мифологизирование, что ли. Ну, понятно, что продукты science мы видим каждодневно, они нас окружают, эти тиражи, это репродукция. И полезность science тоже очевидна. Тогда как образцов Wissenschaft, ну, можно посчитать по пальцам. Это вот наука логики Гегеля, может быть, что-то еще, капитал Маркса и труды ильенковской школы. А что касается полезности продуктов такого знания, то это вообще вопрос, который можно оставить во взвешенном состоянии. Дело в том, что эти продукты вообще иррелевантны утилитарности и неутилитарности. Может быть, именно поэтому сегодняшнее сообщество с очень большой готовностью квалифицирует эти образцы как ненаучные. Вот у Пущаева, например, когда он характеризует Загорский эксперимент, он говорит, это советская метафизика, и марксизм, и ильенковская философия — это метафизика, никакая не наука. У Калиниченко, Гегеля и его последователей, он называет в своих работах великие аниматоры, те, кто анимирует мертвую букву, и это близко к позиции Петрова. Алхимия духа называет гегельянство Питулев, ну и так далее. То есть эти образцы можно продолжать. По-видимому, требуется именно гегелевская культура понимания всеобщего единичного для того, чтобы увидеть, что science без Wissenschaft не существует, увидеть эту вторую сторону, заслоняемую в мире репродукции тиража вот этим самым science. У меня еще есть время? Вот тут начинается часть, которую я хотела бы предложить как собственный эвристический ход, вытекающий из посылок Ильенкова, ну, как место для битья или, может быть, для соразмышления. За первую часть, хорошо, тоже интересно.
За Петрова.
За Петрова?
Нас учил, да.
Хорошо. У Гегеля понятие, как я говорила...
Я думал, что у меня на рука поднимется.
Да нет, ну я не против, кстати. Ну, может быть, я и ответить смогу, кто знает. У Гегеля понятие есть единство всеобщего и единичного, но не любое, а такое, в котором единичное не сводится к всеобщему, не подводится под него ни как элемент под класс, ни как часть под целое. А только в такой ситуации, когда всеобщее и единичное, каждое, стремясь быть тотальностью, исключают друг друга, и при этом невозможны одно без другого, только в этой ситуации требуется их опосредствование, которое и третье, и превращая все это в единство, и не третье между тем и другим. Это, кстати, достижение Габченко. Всякий раз особенное процессуальное единство всеобщего особенного и единичного. Оно реализуется как их развивающееся взаимополагание или история. История таким образом определяется понятием по Гегелю. Развитие же движется от абстрактного единства всеобщего единичного, где особенное вообще выпадает, трудно различимого формального отношения, к конкретному единству системы взаимоотношений, в которой всеобщее основание системы полагается на вершине конкретного развития, как практически истинная абстракция, которую я вчера мучила Руту. В системе человеческой деятельности такой практически истинной абстракцией является мышление. Оно обособляется в особый вид деятельности, но своим особым бытием оно высвечивает, позволяет прочитать большими буквами определенность эфира системы человеческих связей, того, что сообщает всему человеческому его человечности. И в этом качестве оно предмет философии. И тогда философия занята таким делом, которое для рефлексивной культуры имеет принципиальное значение. Она рефлектирует конкретный способ производства, который формирует лик данной культуры. Это там, где есть философия, в рефлексивных культурах. Но если она есть, мы получаем такую вот эвристику своеобразную. Допустим, вы хотите узнать, что такое миф. Посмотрите на тот миф, который развился до максимально богатого конкретного состояния и произвел в своем составе практически истинную абстракцию. То есть в виде философии проговорил свое всеобщее основание. Подслушайте, как хорошие шпионы этого болтуна. Философия пробалтывается сама о том, что такое миф. То есть в виде философии миф сам о себе рассказывает. Где у нас есть такой рефлексивный миф? Это античный миф, который не перестал быть мифом от того, что в нем родилась философия. И античная философия нам рассказывает, что такое миф, утверждая своей постановкой своего основного вопроса философии. В гегелевской формулировке это, кстати, именно вопрос о соотношении всеобщего и единичного. Так вот, в античной философии они неразделимы. Человек и космос, всеобщее и единичное, личное и вечное вообще неразличимы. И вот это и составляет специфику любого мифа. Гегель тоже так это понимал. Он говорил, миф — это определение понятия, формы представления, то есть непосредственное единство всеобщего и единичного. Хотите узнать, что такое религия? Посмотрите на такую религию, которая развилась до рефлексивного состояния и выделила свое всеобщее основание в виде практически истинной абстракции. Это происходит в христианской религии с ее теологией. И ее основной вопрос философии — это вопрос об универсалии. Тоже вопрос об отношении всеобщего и единичного, который задается в таком духе, чтобы показать, никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах всеобщее не совпадает с единичным. Человеческое бытие двупозиционно. Человек — это не космос. Да, личное и вечное разводится. Всеобщее и единичное и никогда не совпадает. Никакой суммой всеобщих полаганий нельзя исчерпать единичное. Хотите узнать, что такое наука? Посмотрите, как, собственно, наука-то возникает только в европейском культурном очаге, как третья фаза вот этого преемственного рефлексивного развития. И надо послушать, что говорит ее философия этой эпохи, которая сменила религиозную эпоху Средневековья, о самой себе. А эта философия задает основной вопрос философии как субъект-объектную оппозицию, где субъект – это всегда «я», которое может пониматься по-разному, оно проходит разные фазы в своем развитии. И это отношение человека к миру, которое развертывается как отношение «я» к объекту, которое, собственно, объективирует раньше живой мир, превращает его в механический прежде всего. Оно, философия это понимает как науку, и себя понимает не только как науку, но как форму и образец для всех других наук. Это Фихте. То есть, вот, собственно, мы получили, что такое наука. Это такое отношение человека к миру, которая развертывается, исходя из когито, прежде всего, из «я». Это субъект-объектное отношение, это когда мир мыслится в координатах субъект-объектности. Так не было ни в античности, ни в средние века, и больше нигде. Понятно, что это полученное в выведенном отношении определение науки отличается от каких-то интуитивных, может быть, ожиданий, но интуитивное ожидание как раз приводит к определению, похожему на петровское определение. Вот, поэтому я их хочу предложить, я так соразмышлению. У меня все.
Спасибо, пожалуйста, вопросы, только, значит, короткий вопрос, короткий ответ, потому что нам уже... Есть вопросы?
Есть.
Да, пожалуйста.
Ольга Федоровна, скажите ваше понимание, вот, наука это всеобщее, но это всеобщее дифференцируется на особенные модификации, да?
Наука это не всеобщее.
Но я тоже...
Наука это способ отношения человека к миру, который развертывается как субъект-объектная позиция.
Нет, наука...
Философия наука о всеобщем.
Вот есть понятие науки, да? А есть, скажем, особенность гуманитарной науки или особенность сознания. И в чем вам видится отличительная особенность гуманитарных наук от науки сознания?
Вы знаете, я думаю, что сама дилемма возникла на почве очень определенного понимания всеобщего, как абстрактного всеобщего, которое просто, как и в Петровском каноне науки, отрезает всякую субъектность и делает инструментарий науки непригодным для исследования субъективности. Тогда возникает противоположный вектор, который пытается конституироваться как гуманитарное знание, не по естественно-научному образцу. Вот у Гегеля само это различие, оно какое-то бессмысленное, мне кажется. А, собственно говоря, сегодняшняя наука, вот так называемая современная парадигма, как бы к ней ни относились, она как раз заявляет притязание на то, что со времен Канта было под запретом для естествознания, на познание телеологии. Это попытка отнестись к предмету как к другому субъекту. Это вполне гуманитарный вектор. Это момент снятия.
Спасибо. Сергей Николаевич, пожалуйста. Есть, я по самому концу вашего выступления. Забавная вещь. Субъект-объектный... Реализация субъект-объектного отношения – это Декарт, как известно.
Да, с него начинается.
Вот. Забавно, что у Ньютона это не было в помине, но Кант, который рефлексировал математическое начало натуральной философии, собственно говоря, и утвердил то, что начал Декарт. Но у Ньютона, у основоположника европейской науки, тем не менее этого не было. Он был кембриджским платоником.
Знаете, про Ньютона очень интересно. Вы помните, что такое сенсориум Дей? Да, это чувствилище Бога. Вот место этого когито занимает у Ньютона этот самый Бог со своей чувственностью, которая позволяет ему полагать объект. Поэтому это у Ньютона было. Это та же самая конструкция, как и у Декарта.
Не было.
Чего не было?
Материализации не было субъект-объектного отношения, которое было у Декарта.
Ну, она может быть там в математических началах натуральной философии, как в таком математическом произведении, не очень видна, но философские предпосылки это предполагают.
Иначе не возник... Кант этого не сделал. Кант это сделал.
Ну, не возник бы мир как объект.
У самого Ньютона субъективно это не...
А вот насчет кембриджского платонизма, очень хорошая есть работа моей землячки Косаевой Людмилы Михайловны. Она, правда, названа не очень, ну, так, в ницшанском духе, рождение науки из духа, рождение культурного времени. Да, она показывает, что Ньютон антитринитарий, а это как раз о чем говорит, что у Бога не стало собеседников. Вот это ситуация, когда Бог умер, когда есть только я, занявший место Бога, а все остальное стало объектом. Все, это одиночество, вот это новоевропейское. Воля, которая пожирает все на пути к самой себе.
Это было в себе, но не для себя у Ньютона.
Я... Возможно.
Так.
Какой Сергей Николаевич мне задал при моем выступлении, я тоже хотела вас спросить о том философии. Вот философия и наука. Философия, методология, мышление. В какой мере философия взаимодействует с наукой? То есть вот философия, получается, вырабатывает свою методологию на основе осмысления научного познания. Если в науке мы знаем, есть развитие, но вот философская методология, она подвержена развитию сообразно с развитием научного познания. Как они? Философия и наука.
Хотела вам еще сказать, зовите Рыбина, буду пить.
А
он здесь, но вот он не в аудитории, к сожалению.
Суханов, пожалуйста, последний вопрос.
Так я ж не ответила ребенку. А? Надо отвечать. Марина задала вопрос, на который она пока не получила ответа.
Ну, я думаю, тут ответ достаточно.
Да, ну это
хотя, может быть, и короткий.
Вы знаете, я могу сказать, есть статья у Ильенкова, которая опубликована в сборнике «Философия и культура», да, «Диалектика и мировоззрение» называется. Ее нужно освоить, и тогда вопрос просто будет снят. То есть я целиком в этом русле нахожусь, и никакой здесь новизны я как раз не предлагаю. Что меня насторожило в вашем вопросе? Что философия что-то там разрабатывает на основе других наук, естествознания, ну типа обобщает чужие достижения. Нет, у философии свой предмет, особый предмет, это мышление. И если она будет заниматься предметами других наук, она не будет заниматься своим делом. И ей есть куда развиваться, потому что мышление развивается. Мышление одно и то же, это, знаете, филистерская привычка его так понимать, что оно на все времена одно и то же. А ведь это исторический момент. Это конституенты истории, развивается вместе с историей.
Мышление, оно развивается по мере познания предмета, то есть оно как взаимодействует.
Оно не только в науках существует, мышление, оно существует как характеристика человека, разумности человека, да. Мышление – это всеобщий момент, момент идеальной человеческой жизни деятельности, под которой надо понимать производство в марксовом смысле. Это не только вектор, направленный на самовоспроизводство, но и вместе с собой воспроизводя, человек должен воспроизводить всю совокупность общественных условий своего производства. Все, что он делает для себя, он делает для каждого другого. И вот этот всеобщий вектор, и есть его идеальность или разумность, его отношение к миру. Вот это мышление, прежде всего, является предметом философии. Как Гегель говорил, то, что сообщает всему человеческому его человечность. А уже ипостась естествознания, это такая, чаще, даже в некоторых случаях, не собственная его ипостась. Иногда сильно отклоняющаяся, формализованная.
Так, Суханов, пожалуйста.
Да, ну, отношение всеобщего к единичному, оно-то в себе уже противоречие, даже если вначале.
На самом начальном этапе отдельное выпадает, как я понял.
Не отдельное, особенное. Оно просто незаметно там.
Да, особенно незаметно. И я вот в связи с этим хочу задать вопрос. А ведь вот не считаете ли вы, что движение, вот это сильный методологический ход в деле воспитания личности?
Конечно.
Что вот мы и должны идти от заги к захе. За мой немецкий. То есть от проговаривания, от заги, от былины к пониманию к пониманию закона, где это противоречие будет конкретно.
Так, да.
Для краткости я соглашусь с Сергеем Николаевичем. Да. Я думаю, что сразу одновременно там. Не бывает же мышления без этого опосредствования внешней предметностью, которая тогда выполняет роль языкового опосредствования в том числе.
Так, Ольга Федоровна, значит, нас покидает. Вот поэтому мы ее поблагодарим за блестящий доклад.